На хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. На хатній арешт змінена міра утримання для слідчої по особливо важних справах Генеральної прокуратури Світлани Байкової, яка провела за кратами півгода. Каб домагчися визволення, слідчая амаль тягом 10 дзён тримала галадоўку і писала ліст Александру Лукашенку, у яким згадувала про свої заслуги у боротьбі з корупцією і державні узнагороди. З подробязностями Олег Грузділович.
У республіканської прокуратури підтвердили факт, що міра стримання для Світлани Байкової після півгоду арешту, змінена замість внутрішньої тюрми КДБ американки, слідчая тепер буде знаходитися під хатнім арештом у своїй квартирі. Наведать Светлану Байкову, типа говорить с ее по телефоне, никто журналистов не сдолил. Адрес следствия тримают в секрете. До того ж ее заборонены вонковые контакты. Был и муж следствий, Змитер Пацина, так сам от размовы устримался.
Извините, не могу.
Ну вы хоть с ее бачились, а не?
Да.
Да нормально, бо были известки, что она ведь
не
дремся
от чего.
Адвокат Байковой Михаил Волчек выказал задоволение с причины смены меры стримания для своей подоборонной. По воде Михаила Волчека, утримание под вартой вельми дренно поплывало на стан здоровья Светланы Байковой и знаходжение у хатних умовах, да поможе ей худшей поправиться. Что до справы супать Байковой, адвокат по-ранейшему не володая известками про новые обвинувачения, у приватности и ухабранности, якие, по воде некоторых крыниц, небыто выставили ягоны подоборонной. Ці правда, що певний внесок у визволення Світлани Байкової з-під варти унес генеральний прокурор Григор Васильєвич, який після арешту Байкової у лютому неодноразово спробував оборонити свою підначаленную. У прокуратури країни гэтую тему коментувати відмовилися. Між тим назіральники не включають, що менавіта вмішальство Григора Васильєвича сыграло свою ролю. Гэтак мяркує журналіст Сергій Сацук, який шмат пише про боротьбу з корупцією.
Я так думаю, що таки Васильєвич отстоял свою подчиненную, с учетом того, что она болеет, и с учетом того, что следствие ждет уже достаточно долго, и пока не видно его конца. То есть, я думаю, Веселевич сумел все-таки отстоять интересы, не то, что интересы, а ее жизнь, здоровье. То есть, это, может быть, акт немножко милосердия над человеком, который как бы очень много сделал для борьбы с коррупцией.
Местное следствие по справе Байковой протягнутое до 9 костычника. Следчую, нагадаю, обвинувачивают у превышении улады и незаконным вызволении от криминальной отказности. У приватности этот эпизод тычется бизнесовца Павла Молочки, який проходил по справе об контрабанде, про межу, якую вела Светлана Байкова. Павел Молочка почал супрацовничать со следством. На поставе ягоных показаний были притягнуты до криминальной отказности отказные мытники и помежники, якія оказались утягнутые у коррупцию. Однако, праз некалькі гадоў, уже супрацследчие завели справу за то, что она небыто не притягнула Молочку до отказности, хотя мусила это зробить.
Дадам, что виноватой себе Светлана Байкова николи не признавала. С вами Радио Свобода. Сёння адзначаюцца 19-е годкі юрыдычнага аднаўлення незалежнасці Беларусі. 25 жніўня 1991 года Верховны Савет БССР надаў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі статус канстытуцыйнага закона. Тым самым было абвешчанае вяршэнства беларускіх канстытуцый і законаў над так званымі саюзнымі. Галасаванне адбылося на сесіі, якая была скліканая адразу пасля паразы жнівеньскага путчу у Москве. З сумеснай заявай з нагоды 25 жніўня выступілі Рыгор Кастусёў і Александр Мілінкевіч. Цытую, шлях да сапраўднай незалежнасці і дэмакратыі ў Беларусі – гэта шлях у аб'яднаную Еўропу. Незалежнасць Беларусі, пабудова дэмакратыі і еўрапейскі кірунак развіцця нашай краіны – узаемазвязаныя каштоўнасці, адзначаецца ў заяве. Тым часам Беларусь афіцыйна заявіла пра свой намер паступова адмовіцца ад нафтавых паставак з Расіі. Гэта прадугледжвае зацверджаная ўрадавая стратэгія энергетычнага патэнцыялу Беларусі да 2020 году. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Урадовая стратегия предугледжвая истотную диверсификацию поставок нафты в Беларусь. На смену России, якая сёлета почала обкладать нафту для Беларуси мытными пошлинами, повинны прийти альтернативные поставщики. Так, меркуется выйти на показник у 4 миллиона тонн нафты, якая будет импортоваться с Венесуэлы, с наступным повеличением объему до 10 миллионов тонн. Гэтак само пачнецца здабыча нафты ў Іране. Мяркуецца, што аб'ём нафты на чацвёртым годзе распрацоўкі складзе больш за 1 мільён 300 тысяч тонн на год. Перыяд стабільнай здабычы акрэслены на 10 гадоў. Апроч таго, вывучаецца магчымасць пастаўкі нафты праз балтыйскія і чарнаморскія парты з Азербайджану і дзяржаву Персідскай затокі. Праўда, меркаваныя аб'ёмы кантрактаў пакуль не агучваюцца. Эканаміст Станіслаў Гусак перакананы, што такую працу неабходна было пачынаць яшчэ ў 90-е 20-га стагоддзя, калі было відавочна. 100% сыравінная прывязка да Расіі да добрага фіналу не прывядзе.
Фактычна, гэта адна з ступень каланізацыі гэтых тэрыторый. Калі нічога не рабіць у Беларусі, у краіне, Польшы, у Прыбалтыкі, не рабіць вось такіх крокаў, каторымі мы змаглі адстаяць сваю энергетычную незалежнасць, а значыць і палітычную незалежнасць, то тады трэба будзе падымаць не то, што бела-чырвоны і нават не красна-зялёны, а проста белы сцяг і з гэтым сцягам кручыць да Москвы.
Стратэгія развіцця энергетычнага патэнцыялу Беларусі таксама пралічаная эканамічная эфектыўнасць паставак нафты з улікам многіх фактараў. Фракты да порта, магчымасць перавалкі станкераў у чыгуначныя цыстэрны, транспартаванне на беларускія НПЗ, а таксама выкарыстанне трубаправодных сістэмаў. Зроблена выснова, што прыём нафты з марскога транспарту мэтазгодны ў партах Паўднёвы і Адэса ва ўкраіне, латышскім Вэнспілсе, літоўскай Клайпедзе і эстонскай сталіцы Таліне. Паказальна, што варыянт дастаўкі і перапрацоўкі нафты непасрэдна на тэрыторыі адной з гэтых краінаў нават не разглядаецца. Эксперт у энергетычнай галіне Александр Мех тлумачыць сітуацыю так.
Першую чаргу ставіцца пытанне, каб загрузіць наша прадпрыемства, нафтаперапрацоўваючы, а не прадпрыемства, прыклад, там, Транспрыбалтыкі. Трэба звертаць увагу на тое, што не ўкладаюцца грошы, заўсёды кажуць пра мадэрнізацыю, пра ўсё, каб зменшыць энергапатрабленне прамысловасцю. Такі іншым шляхам ідзе ўсё гэта.
Антыкрызісны менеджер Мячаслаў Бурак лічыць, што пры любым раскладзе беларускія ўлады пераследуюць старыя мэты – знайсці больш танную сыравіну і зарабіць на экспарце прадукцыі нафтаперапрацоўкі.
Он рабіў простыя задачі – бензінам таргаваць нефцю па схема. Это ж кубінская схема. Бралі тогда ў Савета 5 мільйонов тонн нефці, а ім нужна было 1 мільйон. Ані, а самі 4 мільйон перепрацоўвалі і прадавалі на міровым рынке па міровым цэнам.
Пры канцы мінулага году Расія заявіла пра намер пастаўляць па ранейшай схеме толькі аб'ём неабходны для ўнутраных патрэбаў – 6 мільйонов 300 тысяч тонн. У адказ на гэта Александр Лукашенко загадаў тэрмінова дыверсіфікаваць нафтавыя пастаўкі, і ўжо ад красавіка ў парты Украіны і дзяржаваў Балтыі пацягнуліся танкеры з нафтай для Беларусі. Паказальна, што кошт заакіянскай нафты не названы дагэтуль, таму ў экспертаў ёсць сумнеў адносна вялікай рэнтабельнасці венесуэльскай схемы.
Беларусь хоча цалкам пазбавіцца ад расійскай нафтавай залежнасці, перадаваў Ігар Карней. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
А зараз пра вынікі уступнай кампаніі ў ВНУ. Іх падвялі міністр адукацыі і старшыня Савету Рэспублікі сёння. Паводле кіраўнікоў сістэмы адукацыі пры паступленні ў ВНУ цалкам выкараненая карупцыя, а праз 2-3 гады ў Беларусі будзе выпрабоўвацца сістэма аўтаматызаванага залічэння ў ВНУ. Паведамляе Інна Студзінская.
Старшыня Дзяржаўнай камісіі па кантролі за ходам падрыхтоўкі і правядзення уступнай кампаніі Анатоль Рубінаў лічыць, што карупцыя ў сістэме адукацыі ліквідаваная.
Аддзельна хачу яшчэ раз падчеркнуць, што фактычна карупцыя практычна ліквідавана. В гэтым году ўсё было чыста і хорошо.
На думку былога прарэктара еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта Уладзіміра Дунаева, у цэнтралізаваным тэставанні ёсць свае плюсы і свае мінусы.
Сказаць, што яна дае глыбокую ацэнку знанні, гэта вопрос спорны. Но вот то, что она распределяет студентов по рейтингам в национальном масштабе, это, на самом деле эта система неплохая. Результаты централизованного тестирования показывают еще и с другой точки зрения, что ситуация в среднем образовании хуже, чем ее изображали сами представители школы.
Знизился средний проходный балл, прикладно на 2,5 у поравнания с минулым годом. Назирается тенденция снижения показников на ЦТ. Физику ниже за 20 баллов сдали 73%, математику 62. На некоторые бюджетные специальности, например, у педуниверситета недобор. Брали у всех, кто подал документы, на вас с мизерными баллами. Проблемы есть, означают и Анатолий Рубинов, и министр эдукации Александр Радьков. Але як их вырешить, до консенсусу не пришли.
Люди поступают по 56. 56 баллов человек набирает, он куда-то поступает. Что из этого потом подготовится? В какой мере можно гарантировать?
Не освоят, так отчислим.
Никто не отчисляет. Это тоже вопрос непростой, потому что это же отчислить, это значит деньги потерять. Вопрос в каком смысле сложный? С одной стороны, наличие платного обучения поддерживает вузы. Но с другой стороны, мы же не должны платить за это низким качеством подготовки кадров.
Розница помеж бюджетниками и платниками на некоторые специальности больше за 200 баллов. До прикладу, на перекладческий факультет лингвистичного университета на бюджет треба было набрать 355 баллов и выше. На платное отделение заличали со 135 и по колькости утроя больше, чем на бюджет. На думку министра Радькова,
для нас было простей, а для ректоров так само простей, коли мы брали меньше студентов за больше высокую оплату, бо у Кембриджа от 20 тысяч долларов на учение, а мы даем не горш. Однако, як отмовить человеку у тем, что он хочет учиться? Ну, як отмовить за свои сродки?
Чиновники признались, что урэшті и Беларусь мае намер укоронять систему автоматизованного залічення у ВНУ. Анатолий Рубинов каже, что поставлена задача.
В следующем году, ну не вводить, конечно, но разработать такую систему автоматизированного зачисления, когда человек говорит о том, куда бы он хотел. 5, 7, 10, он говорит, своих приоритетов. А потом компьютер, программа смотрит, ага, на это место он проходит или нет по баллам. Вот эту систему, если мы разработаем, у нас будет 100% без вмешательства человека абсолютно справедливая система, но она сейчас справедливая.
Выники уступной кампании нам наблизили и на студентское, и ее суразмовцы. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович. Нагадаю, основные темы сегодняшней программы. Следчая Генеральной прокуратуры Светлане Байковой, якая провела за кратами полгода, изменили меру стримания на хатний арешт. Сегодня означаются 19-е годки юридичного обновления независимости Беларуси. Беларусь мае намер поступово отмовиться от нафтовых поставок с России. Это предугледживая затвердженная урадовая стратегия энергетичного потенциалу. Ческий сенатор Томаш Ірса после своего визита в Беларусь выказывается за поддержку оппозиции и сотрудничество с официальными уладами. Министерство эдукации лічит, что коррупция с системы поступления у ВНУ выкороненная. Премьер-министр Сергей Сидорский загадал разобраться, с якой причины бизнес не идет в провинцию. И до этой темы больше подробязно. Учора премьер-министр Сергей Сидорский запотребовал разобраться, с якой причиной бизнес не идет в провинцию, чему не выконывается державная программа развития малых и средних городов. Сегодня региональные журналисты «Свободы» гутарили с предпринимальниками и высветляли их меркование относно этой проблемы. Записал поведомление Вячеслав Кулик.
На Гомельщине в малых городах и поселищах сёлета планировалось открыть 235 разных невеликих вытворчасцев. Але у таких населенных пунктах, як Рогачёв, Петрыкаў, Парычы, Лоеў, Уваровичы, не створана на агул ніводнай новай вытворчасці. Пра прычыны гаворыць індывідуальны прадпрымальнік спадар Валер з Уваровичаў.
Нету возможности наняць людзей. Как это было раньше, допустим, до 3 чалавек. Второе, то, что нету возможности завозить товар нормально. Как это должен делать предприниматель. Хотя я имею право до 10 тысяч долларов завозить, но это же как раз и не дают мне. На таможне там служба, ты говорит так, у тебя две вещи это и две вещи это, и все остальное на весы, сколько там килограмм у тебя есть, и умножаем на 4 евро.
У малых городах и поселищах развитие малого бизнеса шмат у чем залежит от ставления до его мясцового керавництва, якое у свою чергу приноруливается до запотребования у начальства, оповедая предпринимательница Шачерску с подарня Валентина.
Они же нам ничего не помогают, только они с нас требуют налоги по повышенным ставкам. Крытый был рынок, они его снесли, мы в грязи стоим, не зацементировали, не заасфальтировали, то сказали, будут ролеты ставить, и ролеты не ставят.
На Могилёвщине для чиновников выполнение прогнозных показников росту колькости субъектов дробного бизнеса больше важное за реальный стан справ с предпринимательством. Это кличат бизнесовцы и незалежные эксперты. Зими гутарил Андрей Белогубов.
Особливых проблем с регистрацией бизнеса у малых городах нема, стверджает предприниматель Вячеслав Шелих. але і ахвотных пачаць свой бізнес няшмат. Папаўняюць шэрагі прадпрымальнікаў, найчасцей беспрацоўныя, бо яны не могуць знайсці сабе іншага занятку ў невялікім горадзе.
Он бы і мог работаць, как раньше, ИПшнікам, но учитывая, что он не может нанять наемника, он должен открывать фирму. А здесь уже сложности уже будут большие. Отсутствие бухгалтеров, отсутствие знаний даже. И человек просто по незнанию может сделать много ошибок, особенно в малом городе, потому что нет квалифицированных специалистов.
Віцебщина. Приклад руйнування справи предпринимальника на Віцебщині у репортажі Броніслави Станкевич.
Поводле былого предпринимальника Василя Ягніцького, колишнього владельника автокемпінгу у вёсці Кузьміно Городоцького району, улади з ним уже розібралися. Посвідчення предпринимальника анулювали і зруйнували той самий об'єкт придорожного сервісу, який був сімейним бізнесом Ягніцьких 20 років.
Діловим варіантом закрили кемпінг, обвинили мене якоби в захваті землі.
Держава одобрала у предпринимальника економічну выгодную справу и взяла себе, лишь господар Ленинский.
Сделали бутафорию. Вот заборной башни нету. Они сделали колодец на месте моих выгребных ям. Чудо колодец. И там появились кишечные палочки.
На Берастейшине існує больше за 34 тысячи индивидуальных предпринимальников. Многие из них скардятся на перешкоды у працы, удокладняет Сергей Егоров.
Предприниматель из Івацевича Андрей, который открыл кавярню коля городу, каже, что чиновники запевнюють, нібито створити сьогодні своє підприємство не складає тяжкості. Але гэта не зусім так. Каля Івацевичу проходить дорога Варшава-Москва. Подається надзвичай вигадно створити тут кав'ярню. Але на гэта потрібна велізарна кількість часу.
Якщо я образно говорю, вот сегодня возьму участок на той же Олимпийке, то кафе я в самом благоприятном моменте открою через 2 года.
Предпринимальник с Косово, який займається виробом меблі, каже, що сьогодні приватному предприємству існувати надзвичай складано. Приходиться конкурувати з державними предприємствами, які вельми моцно обороняються державою.
Торгові точки не возвращаются. Своевременно не рассчитываются, и поэтому у нас как бы лихорадит производство. Мы не можем удержать ритмично производство. Государственные предприятия защищены государством. И даже торговля не скрывает, нам говорит, дана перечень государственных предприятий, которые мы должны рассчитаться в первую очередь.
Городенщина. Навіть улада означає, что у невеликих городах малый бизнес развивается горш, чем треба. Про ситуацию у регионе Сергей Островцов.
Валентин Бранцевич узначальвае абласную арганізацыю беларускага прафсаюзу працаўнікоў розных формаў прадпрымальніцтва «Садружнасць». Ад чаго залежыць развіццё прыватнай ініцыятывы ў малых гарадах? Яго меркаванне.
Сегодня, если так говорить, то государство для малых городов, да, программа, и занятия там, и налогообложение там другое, оно намного меньше. И, в принципе, заниматься можно. Но почему не идут туда? Потому что мне кажется, что недостаточно уделяет власть все-таки местный райисполком.
Прогучали голосы предпринимальников из регионов. Ну а зараз наше питання. Чому у малых городах и вёсках мало охотных займаться бизнесом? На это питання отказывают жыхары Жабинки.
Ну и большие. Так все, все нормально, по идее. Да кто хочет, тут развивается, все так разобраться.
Теперь торговли нема никакой. Все сами ездят везде. Потом продают нелегально. И вот эти вот нелегальщики, сам хоть по налоговых, по больницах. Они сами знают, что они там продают, никто не чепит. А нас тут кошмарит. Продавцов нема. От меня нема кому замещать. Дочка и я на рынке. Дочка развелась с мужем, дочка тоже. Едем в поездку, малый заболел. Половина закрыта. Второе. Вот сейчас мама. Надо идти до мамы, там съесть пожелаю. Тоже закрыто уже почти неделю. А платили за все.
У меня было несколько павильонов, а так как одна воспитывает ребенка, нельзя продавцов. Вот видите, с ребенком. Хожу на рынок. Вот мужа нет, и как бы сложно. Дал бы хотя бы по одному продавцу. Я бы хотела, чтобы дали, разрешили без продавцов.
Когда люди были при деньгах, по крайней мере, ездили в Польшу заработок, да, был. Ну, были деньги у людей, а сейчас что? Когда денег нету, когда думают, что купить кусок колбасы или моющий, выбирают, конечно, колбасу. Это тот момент, что у нас зарплаты растут. Растут они где? Минск, правда, областные города, маленькие города. И как у нас, что у нас производство? Особо никакого.
Нам меньше не мешает, что люди на Украину все есть.
Сами, да.
И вся способность это закончилась. Ну, как бы, если для нас вот. Ну, на что у нас? Мы заплатили налоги. Как бы работай.
Такие отказы мы почули у Жабинцы.
у экспертизі свободи передача на тему «Сюрреальні драматичні сценарії російських медіа». Апошніми днями російські СМІ говорять про ще більш радикальні плани Москви відносно політичного льосу Олександра Лукашенка. Чи махчима економічна блокада Білорусі? Наскільки вірогодний сценарій «Переємник»? Які насамрэч мэты інформаційної атаки Москви на білоруського лідера? Це питання абмярковує за круглым столом экспертизы «Свобода» керівник аналітичних проєктів компанії «Белопан» Олександр Класковський з Мінську і доцент Московського державного інституту міжнародних дочинень Кирил Коктыш з Москви. Ведзе передачу Валер Карбалевич.
Гутарку експерту ви почуєте хвилинов про 7-8. Часовый поверенный посольства Эстонии у Беларуси Харри Лахтейн за тыдень до закончения термину своих полномоцтв отрымал от своих белорусских сябров у якости развитального подарунка секс-скандал, який раптовно поклал конец ягоной дипломатичной карьеры. Про это пиша Риста Бедерсон у эстонской газете «Пост Таймс». Со зместом публикации вас познайомить Юрий Дракохруст.
Здаецца просто неверагодным, што Лахтейн, які працаваў у сярэдзіне 90-х на кіруючай пасадзе ў паліцыі бяспекі, аказаўся ўцягнуты ў такі пошлы скандал. Каму, як не дыпламату, які меў за плячыма вопыт працы ў контрвыветцы, варта было б усведамляць, што яго з'яўленне на фотаздымках у кампаніі маладых дзяўчат у двух сэнсоўных позах у разгар застолля стане кампраматам. Тым не менш, у панядзелак розныя СМІ Эстоніі атрымалі ананімныя электронныя лісты з Беларусі, у яких невядомая особа, якая называе сябе 20-гадовай жыхаркай Менску, сцвярджае, што прыкладна год таму яна пазнаёмілася з Харры Лахтейнам. Паводле аўтаркі ліста, дыпламат пачаў яе сексуальна дамагацца і ў якасці падзякі аформіў ёй і яе сяброўкам шэнгенскія візы. У якасці доказу свайго абвінавачвання аўтарка прыклала да ліста серыю фотаздымкаў, на якіх Лахтейн пазуе ў кампаніі маладых дзяўчат. Застаецца толькі здагадвацца, якія мэты на самой справе мела аўтарка пры складанні ананімнага ліста, паколькі сыход Лахтейна з яго пасады ўжо не мог мець нейкага прынцыповага значэння, ён усё роўна меўся завяршыць сваю службовую камандзіроўку ў Менск. У сваім электронным лісце, накіраваным учора дыпламатам Эстоніі, Лахтейн заявіў, што скандал, які ўзняўся вакол яго, з'яўляецца накіраванай супраць яго правакацыяй, якую можна разглядаць як выпад супраць усяго эстонскага дыпламатычнага корпусу. Таму ён палічыў за лепшае сам падаць у адстаўку. Сам ён прызнае, што ведае асобаў на фотаздымках, аднак гэтыя людзі і аўтар ананімнага ліста не маюць паміж сабой нічога агульнага. Эксперты, якія кантактавалі учора з Постімэ, былі адзінадушныя ў адным. Дыпламат з такім мінулым і з такой прафесійнай падрыхтоўкай, як у Лахтейна, не павінен быў бы апынуцца на такіх фотаздымках.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Хвіліну праз 20 найбольш цікавыя званкі мінулага тыдня. Ну а зараз сустрэча з настаўніцай, якая спявае.
Привітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што гостя гэтага тыдня аўтарка з Берасця Таццяна Рэпічава, якая доўгі час выкладала родную мову і літаратуру ў сярэдняй школе абласнога цэнтра. Занятак, наколькі важны і неабходны, настолькі парою і няўдзячны. Як у небеларускамоўнай краіне данесці дзецям, што гэтая мова, якую яны не чуюць на вуліцах, ні ў войску, нідзе, нават па тэлебачанні яны яе не чуюць, што гэта вельмі важна.
Мне здаецца, што пэўным чынам я змагла гэта зрабіць. Напэўна, ведаеце, тут найбольшую ролю будзе адыгрываць асоба настаўніка. Проста ў першую чаргу трэба дзяцей захапіць сабой, а пасля ўжо працаваць над іх адносінамі да мовы. Таму што, калі проста гэта навязваць, мы ўсе ведаем, што ўсё, што насільна робіцца, яно не прымаецца. І мае дзеці, я хачу сказаць, што з гонарам хачу сказаць, што Мы удельничали у многих конкурсах, мясцовых, республиканских. Мне пошастило, что у меня были поэты, и хлопчики, и девчинки. Мне пошастило, что у меня были те, кто умел спевать, танцевать. Я сама перекладала, допустим, некоторые ведомые песни про Беларусь, чомусь не на русской мове написаны. Я их перекладала на белорусскую мову, и одна из них нават стала нашим таким неофицийным гимном школы. Эта песня вот «Белая Русь», ну, якую Курбаш спевая. Многие нават говорили, что уже потом яны в русском варианте не воспринимали ее. Был у меня нават хлопчик один такий, Максим Шадурский, не ведаю, что с ним зараз. И он вельми цікавився английской мовой. Так ось он перекладал у Лобановича, ну, некоторые вытрымки на английскую мову. Так само мне было это вельми цікаво. Так что я думаю, что певным чином я свою роль выконала.
Не судите меня, есть для этого много вышейши. Я сама разом с ним каждый день докараю себе за учинки, слова и думки свои. И даруйте вы мне, что свое, что хвилинно и вечно. Ах, верую я вам, как променьшиком теплым житё багрэў, коли раптом тепла вашим душам в холодном житті не стае. Не крыўдуйте на тое, что словом могу я поранить. Мабыть, вы истинного не бачу, коли нават словом, як шабрею сечи пекельной рублю. Памятайте одно, я николи супроти не поустану. Своих братьев по духу, по мове и чине, я их, як могу, весь час бараню и шаную, и славлю, и люблю. Хай изменяется все, только душу не изменишь николи. Зну вернуться с далекого выраю птушки, я разом с ими присягу своей родной мати земли поутору. Обіцаю тобі, что и сьогодні, и завтра, и вечно, что есть во мне и наукола. Ах, верую тобі, бо и дня, нават самой короткой хвилины прожить без тебе не могу.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Нагадаю, основные темы сьогоднішньої программы. Следчая Генеральной прокуратуры Светлане Байковой, якая провела за кратами полгода, изменили меру стримания на хатний арешт. Сегодня означаются 19-е годки юридичного обновления независимости Беларуси. Беларусь мае намер поступово отмовиться от нафтовых поставок с России. Это предугледживая затвердженная урадовая стратегия энергетичного потенциалу. Чэшскі сенатор Томаш Ірса пасля свайго візіту ў Беларусь выказваецца за падтрымку апазіцыі і супрацоўніцтва з афіцыйнымі ўладамі. Міністэрства адукацыі лічыць, што карупцыя з сістэмы паступлення ў ВНУ выкараненая. Прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі загадаў разабрацца, з якой прычыны бізнес не ідзе ў правінцыю.